Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Позиции сил обороны в Покровске, вокруг него сейчас находятся в оперативном окружении из-за засилья российских дронов в небе. В частности, из-за этого большая часть города сейчас находится в серой зоне, где российские солдаты могут перемещаться в городской застройке, несмотря на наличие позиций ВСУ. Украинским бойцам трудно выходить из укреплений, боясь быть атакованными дронами. Из-за этого же силам обороны трудно провести ротацию на позициях, подвести своим бойцам боекомплект, воду и продукты, а также доставить свой расчет БПЛА поближе к позициям армии России, чтобы охотиться на российских солдат. Тем не менее, украинские подразделения продолжают прорываться в серую зону, чтобы зачищать Покровск. Вместе с одним из них на позиции ВСУ зашел и мой коллега-корреспондент «Донбасс Реалии». Напомню, что направление продолжает оставаться самым горячим на фронте. Сегодня утром Генштаб зафиксировал там 55 атак у 19 населенных пунктов. Сегодня будем показывать и говорить о том, как сейчас бойцы ВСУ заходят и выходят с позиции на Покровском направлении. Как происходит зачистка городских кварталов Покровска и Мирнограда. И почему Россия настаивает на сокращении сил обороны именно до 300 тысяч человек в рамках нового раунда так называемых мирных переговоров. А именно такой цифре сообщило британское издание The Economist. Друзья, традиционная просьба, напишите, откуда вы нас смотрите. Россия блокирует YouTube, поэтому мы понимаем, как сложно аудитории с оккупированной территории попасть на наши эфиры. Напишите, если получается. Если смотрите со свободной части Украины, тоже пишите. Если смотрите из остальной части мира, тоже, пожалуйста, напишите, из каких городов нас смотрите. Подписывайтесь на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И поставьте лайк этому видео, если вам нравится, чем мы занимаемся. Сначала фронт.
Сіверськ. Розширилась географія атак. Закотний, Верхньокам'янська, Серебрянка, Діброва, Дроновка, Виїмка, Федоровка. Йдуть атаки в сторону Сіверська. Часов яр. З сєвера штурми під Васюковкою, Міньковкою, Віролюбовкою, Білокузьміновкою. З юга – поступочками. Константиновка. Генштаб фіксує атаки на город. З юга – возле Щербіновки, Пліщіївки, Білої гори, Терєцька. З запада – возле Русіної яра, Софіївки, Степановки, Новоолєновки. Покровськ. Штурми в городі і на флангах. Штурмы на Добропольском выступе и на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровская, а ранее Новопавловское направление. Штурмы возле Филии, Дачного, Александрограда, Воронова, Сосновки, Вербового, Злагоды, Привольного, Егоровки, Красногорского. Оккупировано Веселое и есть продвижение под Затыщем. Гуляйпольское направление. Штурмы под Ревнопилем, Зеленым Гаем, Затыщем, Зеленым. Лиман. Окрестр за сутки был активен под многими населенными пунктами. Надия, Дружелюбовка, Новый мир, Карповка, Ставки, Заречная, Дробышево, Шандрыголово, Зеленая долина, Новоселовка, Александровка, Ямполь. Идут атаки в сторону Лимана. Купинск. Россияне атакуют в Петропавловке, с востока от Купинска, в Песчаном и Новоосеново, с юга от Купинска, в Шейковке, ближе к Боровой. В сторону Боровой есть продвижение под Боровской Андреевкой.
Российский FPV «Ждун» поразил сегодня эвакуационную машину под Лиманом. В ней находились волонтер, гражданин Соединенных Штатов Америки, двое полицейских подразделения «Белый ангел» и журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Ранение получил волонтер, который находился за рулем, у него осколочное ранение лица. Авто полностью сгорело, оно направлялось на эвакуацию гражданских в Лиман. В Лимане сейчас очень горячо, туда подбирается фронт. Вот видео атаки на авто.
We're just driving along and just out of sudden just a big bang. No really re-election of what really happened. Just
Where are you from and your mission in Ukraine?
I'm with Plan Compassion Crisis Response. We're here to evacuate people and I'm from the United States. I'm kind of disoriented right now, so.
Сергей Горбатенко присоединяется вместе к нашему эфиру. Также с нами 25-я Сечеславская воздушно-десантная бригада. Валерий, позывным археолог, защитник Покровска. Сергей, Валерий, приветствую вас.
Бажаю здоровья.
Мы будем говорить об обороне Покровска. Сегодня очень много, есть много эксклюзивных съемок оттуда, которые привез Сергей. Сначала спрошу Сергея об инциденте, который мы только что видели. Я так понимаю, ждуна вы этого не заметили, поняли только в момент удара, что нанесен этот удар. И вообще вы поняли, что произошло?
Це була наша друга евакуаційна поїздка в Лиман. Була інформація, що сидить російський дрон «Ждун», але в іншому місці. Тому, коли вдруге заїжджали, ну, звісно, всі дивилися навкруги, шукали раптом дещо. Але російським пілотом була доволі таки грамотно обрана позиція, якраз на повороті, коли автівка стишується. І от саме тоді, коли наше авто стишилося, не встигли ніяк зреагувати, просто дрон влетів швидше за все з боку водія, адже, в принципі, на відео помітно, що лобове скло ціле, от, полетіло полум'я, уламки, і довелося на ходу вже вистрибувати з автівки. Попередньо є інформація, що коли авто вже горіло, туди ще прилетів російський безпілотник «Молнія» і ще раз уразив те саме палаюче авто. Тобто витратили два дрона на эвакуационный транспорт.
Сережа, по нему было видно, что это эвакуационный транспорт? Да, мы видели кадры, но там уже горящее авто. Может, они его приняли за военный транспорт, российские солдаты?
Там были эмблемы на нем відповідні, там было эвакуация и, здається, еще что-то, я уже не помню. Але, ну, військовий транспорт не оздоблюють такими яскраво білими эмблемами, ну, це очевидно.
Сережа, как ты, извини, с этого должен был начать наше общение, как ты себя чувствуешь?
Ну, трохи дзвонить в голові, а так, слава Богу, все добре. Я взагалі радий, що обійшлося без ампутації, без масивних крововтрат. Слава Богу, що всі живі, це найголовніше.
А где волонтер, где остальные вот пассажиры от этого транспорта, на котором ты ехал?
Нам надали у найближчому місті лікарі допомогу, всіх оглянули. Зробили рентген, ну и, в принципе, все разъехались.
Угу. А ты снимал, да, по дороге, ожидая какой-то атаки, потому что, ну, так, такие часто эпизоды случаются?
Ну, очевидно, по-перше, була інформація, що багато російських дронів. По-друге, дорога туди майже нічим не відрізняється від тих же доріг, якою я нещодавно їздив на Покровський напрямок. Багато спалених автівок, жужма оптоволокна обабіч дороги, тобто очевидні сліди дронових атак. І, ну, дронів стає все більше, і принаймні цивільні люди, які зараз все ще перебувають у місті Лиман, відмовляються виїжджати, мають зрозуміти очевидну річ, що евакуації це вже, ну, мабуть, вони підходять до кінця.
Угу. Валерій, наскільки для защитників Покровська актуальна ця проблема, з якою столкнулися зараз волонтери і от мій колега Ждуни?
Ворог дуже часто використовує багато дуже дронів, і, зокрема, і так звані ждуни. Тому аналогічна ситуація, і це створює багато проблем для всіх нас.
Які є методи детекції вообще вот этих вот дронів? Це виискивати їх мавиками, да, аутелами, підніматися і искать, де вот эти вот позиції ждунов?
Да, безумовно, це найбільш ефективний засіб. Тобто, ну, інколи навіть піхотинці можуть там розстрілювати, коли помічають, але, ну, все ж таки краще, якщо це буде використаний дрон, який знищить ворожу одиницю.
Валерій, а їх росіяни як-то прячуть, от ці от ждуни, щоб протидіяти їх обнаруженню з українських дронів, або ставлять прямо посеред дороги? Які там хитрості вони використовують вообще для того, щоб ця тактика була ефективна?
Буває по-разному. Тобто вони буває таке, що ставлять на відкриті місцевості, на дорогах. От інколи в різні в траві, там десь такі от ставлять на траву, тобто воно трошечки зливається, і виявити їх складніше. Тому тут тактика залежить, ну, від самого оператора, як там креативність під ключі, але по-різному буває.
Давайте перейдем непосредственно по Покровску, к тому, что сейчас происходит. Валерий, тоже вам слово. Ну, такой банальный вопрос, да, традиционный. Что сейчас на Покровском направлении, там, где стоит ваша бригада, держит свою линию обороны? Какие тенденции сейчас замечаете изменения тактики российских войск?
Тактика в целом, она не изменилась. Они продолжают ее реализовывать. Суть її заключається в тому, що в просоченні невеликими піхотними штурмовими групами між наших бойових порядків винайдення якихось укріплень, і вони там закріплюються і потім накопичуються. Далі вже підтягуються екіпажі, БПЛА, міномети і так далі. Тобто вони потрошечку так просуваються. Все це відбувається під час роботи їхніх КАБів, авіації, артилерії. Також багато ворожих дронів працює, прикривають ці маневри. От, якось так. Плюс ще з таких факторів досить незручних, які останнім часом можна було б виділити, це погодні умови. Тобто вони, росіяни їх використовують, туман, дощ, і намагаються в той час, коли нам трошки важче їх виявити і ліквідувати, вони роблять перевезення, ротації, підвоз БК і так далі. Тобто просування, ну, використовують ці погодні особливості. Ми їх намагаємося знищити, я бачу кадри ви використовувати, тобто багато дронів також використовуємо, щоб ліквідувати і не дати їм закріпитися у агломерації, да? Тобто в промзоні там чи інших будівлях, тобто потрібно їх на підступах знищувати.
Есть ли шансы и возможность заблокировать вот эти вот каналы их просачивания в город, да, из-за чего город постоянно серая зона? Я так понимаю, вы охотитесь на российских солдат, туда прибывают новые, да, через определенные какие-то порталы, если так назовем, да, во время плохой погоды и так далее. Возможность заблокировать вот эти вот места просачивания остается сейчас или сейчас... Речь идет о зачистке, ну, вот городских кварталов, да, но я не знаю, можно ли это назвать городскими боями, да, в традиционном понимании, но, возможно, да, с какой-то натяжкой, бои с дронами.
Ну, тут широкий спектр інструментів нами використовується. Тобто і городські бої міські, вони також мають місце і зараз збільшились, інтенсифікувалися в Покровську. От, про що говорять і цифри втрат росіян. Це близько, ну, з початку листопада сили оборони знищили і поранили близько 400 людей. Тобто можна бачити масштаби. От. Тобто тут різні використовуються засоби і... Зокрема, ви кажете, чи ми можемо якось їх логістичні шляхи атакувати. Звісно, ми це робимо і використовуємо всі засоби, щоб не дати їм ними в повній мірі користуватися. Тобто це і атакуємо дронами, і знищуємо логістику їхню, мінуємо максимально, де можемо. Тобто всі ці заходи нами задіяні. І, до речі, зараз от ми помітили, що росіяни на Мирноградському напрямку активно намагаються ці шляхи наші, які ми замінували, свої розмінувати. Тобто активно розмінують.
Кстати, было сообщение 7-го армейского корпуса, что был нанесен удар по дороге, которая соединяет Покровский и Селидово. Я так понимаю, это вот в ту же степь, да, помешать проникать непосредственно в город, чтобы не было вот этих вот каналов просачивания. Правильно понимаю, Валерий?
Да, безумовно, безумовно. Ми намагаємося в тилу також працювати, тобто і техніку їхню знищувати. Ви казали за Селідово, то якраз в тому районі був нещодавно ліквідований, знищений танк. Тобто ми задіємо всі засоби, щоб не дати їм отримати якусь технічну допомогу в тилу.
А танк які функції виконував? Як бронетранспортер він використовувався? Да? Тому що там, я так розумію, техніки зараз немного на Покровське направлення можна замітити.
Ну, це було досить далеко, там близько 30 кілометрів. Тобто вони технікою, звісно, впритул під'їжджають, але це легка техніка. Багі, мотоцикли, і от на кадрах це чудово видно, як вони її масово використовують. Тобто, важкої техніки впритул вони не використовують.
Коллеги, ну и обещанный эксклюзив, привезенный Сергеем из подпокровского направления вместе с операторами дронов бригады Нацгвардии «Любард». Сергей заехал на позиции на Покровское направление. Ну, то, что каждый день переживают украинские бойцы, Сергей примерил на себя. Сейчас там это оперативное окружение дронами. Ну, фактически невозможно проводить логистику, но украинские защитники ее проводят, несмотря на это. Давайте смотреть, как это все происходило, происходит сейчас, а потом обсуждать.
що, тут якась небезпечна, да, ділянка?
Гори сидять.
А то що ви? Машини.
Добрий день.
Журналіст до вас.
Опа.
Зараз ми споряджаємо ФАП. Тяжка бімба. Дуже ефективна. Проти пі***, які засіли в будівлі.
А скільки там вибухівки?
До 4 кг. Для руйнації будівель тяжких, кровель всяких.
І які результати ви спостерігаєте від таких вибухів?
Результат дуже ефектний, ефектно виглядає це все. Горять, біжать. А ті, хто не біжать, значить вже нікуди не підуть і не побіжать.
Це було укриття противника. Там знаходилось 3-2, ймовірно, військовослужбовця Російської Федерації, які ми успішно вражили. Я зовнішній пілот, оператор БПАК «Вампір». Ми доставляємо провізію нашим хлопцям і наносимо ураження по противнику, як по піхоті, так і по бліндажах, будівлях.
Що ви відчуваєте, коли влучно відпрацьовуєте?
Задоволення. Ми їх не звали. Вони прийшли на нашу територію, прийшли до мене безпосередньо додому. В мене дві квартири було, на жаль, було. Женемо під ноль Луганської області і Радонецьку. Тому мені не шкода, що я знищую ворога. З 13-го служу, з 14-го на війні.
З 14-го року?
Угу.
В чому була ваша мотивація?
Захищати в першу чергу свою сім'ю і свій дім і допомагати своїм побратимам. У мене дочка всю життя хотіла літати на літаках, але вона така дуже мініатюрна і не поступила. Зараз вона військовий журналіст також. Тому мені самої дуже подобається це управляти дронами, тому це класно.
Скільки ти на війні вже?
Я в травні закінчив школу 11 класів, в липні підписав контракт і з вересня місяця.
Одразу зі школи?
Так. Мені тільки 18 років.
А чому була твоя мотивація? Чому не пішов, можливо, далі вчитися?
Країна в небезпеці, як мінімум. Треба захищати всі кордони. Просто хтось прийде до мене додому і буде робити. В мене вдома буде як тут. Я не хочу, щоб в мене вдома був такий хаос, розруха.
Ти розумієш, навіщо російські військові сюди прийшли? Яка їхня мета тут?
Получить піз***. Вони сюди прийшли і вони получають піз***.
А скажіть, це ви самі придумали отакий от спосіб запуску?
Так, це вже за півторагодовалу практику прийшли к такому рішенню, тому що дуже тяжело щось змастерити на подоконнике. У нас гладильные доски – это наш самый лучший друг. В частном случае, в этом случае, это дверь от шкафа. Так что, что находим под руками, тем и пользуемся.
И это же треба швидко все зробити, так?
Это очень швидко, да, потому что над головой постоянно кто-то шныряет.
Ми і в обороні, і навіть трошки в наступі, я би сказав, тому що саме вибиваються залишки противника з цієї ділянки. Сподіваюся, так буде і надалі. Тактика майже всюди однакова. Просування малими групами, використання погодних умов. Вони хочуть знайти, де оборона чи розтягнута наша, просочення через дірки там в обороні. Потім вже наведення безладу після просочення.
Производимо сборку дронов и подготовку их к вылету. Находимся мы в горячей, как говорится, зоне. Здесь постоянно что-то прилетает. Порой часто элементарно неправильно поставил пропеллер. И один уже все, работоспособность его нарушена. Он может и упасть, и может и сдетонировать, не дай бог.
Це що, каби?
Да.
Наскільки вам заважають тут російські дрони, дрони-ждуни?
Він сідає на лепку, лінію електропередач, на конструкцію цю.
Оце він там на верхівці сидить?
Ось він тут сидить, так. Ось наш дрон, ось він тут сидить. Це призумився з матраса і так от уразили.
Ювелірно.
Да.
Як ця війна має скінчитись?
Насамперед дуже хотілося б якось, щоб дійсно... ця федерація розпалася. Ну, реально ми перемогли в цій війні, щоб дійсно був не просто якісь там домовленості, там замороження конфлікту, а ось реально хочеться, щоб перемогли. І це було б дуже круто.
Ніч на позиціях минула під постійними авіаударами та ударами дронів різних типів. Десь о 2:30 ранку я прикинувся від того, що мене просто підкинуло над землею. Так близько ліг пакет з 3 керованих авіабомб. А вранці вже прилетів пакет РСЗВ.
Сереж, ти заїжджав туди на броні. Я так понимаю, это сейчас уже такая относительная редкость, потому что броня хорошо видна, это такая цель для российской армии. Что говорят военные, что безопаснее, ехать вот так вот в бронированном транспорте или идти, не знаю, ночью там или по Сиреку, как говорят военные, одному или небольшой группой?
Ну, військові просто сідають у броньований транспорт і їдуть, і слава Богу, що вони доїжджають без втрат. На дорозі бачили декілька спалених саме броньованих автомобілів. Так само були жужма оптового волокна. Плюс от цікава така ситуація склалася з керованими авіабомбами. Наприклад, якщо взяти Слов'янську-Краматорську агломерацію, то тут мало, дуже мало прилітає керованих авіабомб, а от там щоночі чомусь саме от російські війська застосовують нічні бомбардування, і от щоночі постійно лягають пакети з 3 кабів, з 4 кабів, і постійно бомбардувальники заходять на удар, і на ранок теж постійно змінюється ландшафт. Наприклад, там, де ще вчора ввечері автівка могла проїхати, вранці вона вже не може проїхати через те, що кратер від керованої авіабомби, і доводиться шукати нові і нові шляхи, як підвозити не тільки людей, а підвозити також, ну, військове постачання здійснюється. Ну, також я бачив, що військові заходять і пішки. На жаль, от, наприклад, якщо взяти Костянтинівку, то доводиться долати більше 10 кілометрів пішки для того, щоб зайти на позиції. Ну, принаймні, та ділянка, де я був, як ви бачите, на щастя, поки що заїжджають бронеавтомобілі, але ситуація швидко змінюється, адже якщо вночі там постійно летять каби, то вдень там чимало дронів, причому дрони різних типів, і мавіки зі скидами, і FPV, і молнії, і шахеди. Ну, летить все, що завгодно, тому в будь-який момент дорога може стати непроїзною. Ну, як ти кажеш, мабуть, доведеться йти лише пішки.
Угу. Валерій, а в чому смисл? От ми слышали, да, таку странну тактику не бомбити кабами днем, а ночью цілими пакети вибрасувати ці бомби. Какую-то логіку тут видите, тактику, зачем это делается ночью?
Можливо, щоб тримати з наших військових такому, якби, в поганому сенсі слова тонус, да, тобто, щоб вони не могли якось розслабитись, да, і постійно відчували небезпеку і не могли відпочивати, або там вдень нас атакує дрони, шахеди і так далі, вночі каби. Тобто, воно це, я думаю, така от елемент психологічної атаки певної міри.
Угу. Сережа, а скільки длилась от эта вот дорога на броні, на позиції по времени?
Ну, навіть якщо б я занотував цей час, я б все одно його не сказав. Їхали, нормально їхали.
Ну, довго длилося, да? Ощущення того, що дорога длинна.
Насправді не було таких думок, довга дорога чи не довга. Головне було просто відзняти, як взагалі ця дорога виглядає, наскільки вона небезпечна. Ну, як я можу повторитися, бачили спалені броньовані автівки, бачили жужма оптоволокна. І, до речі, коли ми виїжджали з позиції, потім мені водій сказав, що над нами збили FPV-дрон. Тобто, ну, коли ти їдеш всередині броньованої автівки, то нічого не чути, що відбувається назовні. Але все-таки от нас намагався уразити дрон, ну, на щастя, його збили. Тобто така дорога.
А чим збили?
Наскільки я зрозумів зі слів водія, це були військові, ну, можливо, це була помпа.
Mm-hmm. Сергей, ну и последний вопрос тебе. Вот эти вот подразделения, с которого ты побывал, работая FPV-шками, вампирами, какую роль вот эти вот, вот это оружие играет в зачистке Покровска? Решающую, определяющую, или это только один из компонентов того, что сейчас происходит в городе?
Ну, якщо зважати на тактику просочування, наприклад, важкі бомбери призначені для того, аби руйнувати будівлі, підвали, де можуть ховатися там по одному, по двоє, по троє, по четверо російських військовослужбовців. Якщо говорити про FPV-дрони, то це так само знищення живої сили. Я би ще хотів відмітити, що пілоти працюють у вкрай складних умовах. Тобто видно з розвідувальних дронів, що російські військовослужбовці на окремих ділянках почуваються дуже впевнено, вони ходять випроставшись, навіть не дивляться там кудись на небо, припустимо, де там летить український дрон. Тобто росіяни, російські військовослужбовці почуваються там впевнено через те, що доволі таки активно там працюють російські засоби радіоелектронної боротьби. Тому українським пілотам доводиться шукати шпарини. Але я бачив, що вони ефективно ці шпарини знаходять. От, ну і от саме з півішками вражають поодиноких військовослужбовців Російської Федерації.
Сережа, спасибо тебе большое. Береги себе, отдыхай. Такая у тебя тяжелая выдалась сейчас неделя. Но спасибо тебе большое за вот этот репортаж, который ты привез, за эти кадры и за рассказ. Валерий, к вам тоже такой вопрос. Ну, о роли дронов. Я так понимаю, пехота, она очень редко сейчас применяется для того, чтобы зачищать вот эти вот городские кварталы. Покровска, сейчас ставка делается именно на такое удаленное уничтожение именно дронами.
Безумовно, ми намагаємося мінімалізувати використання живої сили, економимо, зберігаємо життя, тобто це такий фактор досить важливий дрони. Відповідно, ставку робимо на дрони, і вони досить ефективні, навіть в забудові, бо вони використовуються і FPV-шки, і от, як бомбери показували, да, важкі дрони. Тому, звісно, що дрони – це прям пріоритет, і така зброя, яку б ми хотіли максимально використовувати, і тут і мало такої зброї не буває. Тобто постійно треба поповнювати наші запаси БПЛА.
Сейчас хватает, я понимаю, что вы скажете, хотелось бы больше, да, но по целям нет такого, что вот вы эту цель не будете отрабатывать, потому что мало дронов, выбирайте более приоритетную или более приоритетном квартале.
Ну, тут по-різному буває, залежить вже від ситуації, наскільки є на даний момент запаси. Тобто факторів дуже багато, ну, по-різному, тут якось однозначно не скажеш. Uh-huh. Тому чим більше, тим краще, бо ефективність в них же ж не 100%. Звісно, щось ребами глушиться, щось знищується іншими засобами противника. Тому тут потрібно максимальну кількість використовувати.
Кстати, Владимир, а как Валерий, прошу прощения, как работают эти РЭБы? Они глушат картинку или они сажают полностью украинский дрон? Вот что это за РЭБы?
У них досить, росіян досить сильна радіоелектронна боротьба, і відповідно засобів також багато, і глушать і картинку, і, як ви кажете, і садять. Це дійсно проблема. Тому тут по-різному буває, ну, це, з тим же оптоволокном ситуація краща, але все рівно багато треба ще зброї, щоб росіян зупинити, бо вони постійно, не дивлячись на те, що ми наносимо втрати їхні живі сили, але вони постійно поновлюють. Тобто вони, для них пріоритетом є Покровський, і тому вони сюди багато сил різних кидають, від зеків до спецназу. Тому вони, якщо бачили, вони зека недавно ми піймали, в соцмережах показували відео з ним. Тобто людина півжиття просиділа в тюрмі, а зараз під Покровськом наші десантники її піймали. Тобто і в Мирнограді була ліквідована група спецназу, да? ГРУшників. Ну, тобто тут по-різному буває, і відповідно різні підрозділи, і вони намагаються наситити агломерацію, і, зокрема, Покровськ живої сили максимально. Тому тут дрони – це, можливо, не панацея, але дуже важливий фактор.
И последний вопрос по вашим ощущениям. Посаженные или ослепленные украинские дроны в процентном соотношении, сколько удается армии России их ослеплять или садить из запущенных?
Ну, я не могу сказать эту информацию.
Угу. Услышали. Валерий, спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Валерий Позывной, археолог, защитник Покровска, 25-я Сечеславская воздушно-десантная бригада. Был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давид, мы сейчас очень обстоятельно с деталями обсуждали то, как украинские защитники заезжают на позиции на Покровском направлении, как работают они в ПВИшками и вампирами. Ну вот я вам процитирую свежий отчет Американского института изучения войны, в котором отмечается, что ВСУ существенно усложнили логистику армии России в Покровске, и это значительно сделало более медленным продвижение российской армии. Сейчас, благодаря действиям сил обороны, пишет Институт изучения войны, российские солдаты носят боеприпасы в город пешком, малыми группами. Заминированные дороги и постоянная работа украинских дронов заставили их почти полностью отказаться от бронетехники. Институт изучения войны оценивает, что российская армия все-таки завершит захват Покровска и Мирнограда, но когда именно и какой ценой, пока непонятно. Согласны ли вы с вот таким вот выводом Института изучения войны?
Так обычно все зависит от соотношения сил, как я уже говорил. Если бы вдруг украинская армия откуда-то из кармана появились крупные резервы, которые были бы туда переброшены, тогда бы можно было говорить о каком-то деблокировании и так далее. Так как минимум на данный момент такого пока не просматривается. Поэтому по-прежнему россияне продолжают медленно просачиваться. Еще раз надо подчеркнуть, это идет медленно, скорее всего, гораздо медленнее, чем они сами хотели. Но пока тенденция как была, так и продолжается, пока не видно какого-то переворота ситуации. Понятно, что у них тоже проблемы с коммуникациями, проблемы с доставкой материально-технического обеспечения. Но они, хотя и медленно, тем не менее, продолжают продвигаться.
Какой смысл, вы видите, силам обороны продолжать удерживать Покровск и Мирноград, не отходить на более выгодные рубежи и так далее? Какую логику генштаба украинскую вы бы, ну вот, назвали, да, как бы вы ее очертили?
В принципе, это все та же стратегия «ни шагу назад», которую мы видели со стороны украинской армии еще с 2002 года. Везде упирается до последнего, иногда даже уже сверхпоследнего, и выходят уже через практически закрытый коридор. Мы это видели раз за разом в разных городах. Сейчас тоже коридор крайне узкий и все еще удерживается, но он, разумеется, под огневым контролем россиян, поэтому затруднены эвакуации, доставка боеприпасов и прочее. То есть это все та же стратегия, ни шагу назад, пока можно удерживаться зубами, удерживаются. Разумеется, у этого есть свои минусы в том, что это приводит к росту потерь украинской армии, но расчет, в военном смысле расчет на то, что это затягивает продвижение россиян на других участках, на которые они после спрямления фронта здесь перебросят силы. Но я бы сказал, это скорее политическое, чем военная директива. В чисто холодном военном смысле, возможно, действительно давно уже имело смысл отойти на более выгодные для обороны рубежи. Но политическая директива ни шагу назад, стоим везде и нигде не отходим.
Давайте посмотрим на карту вот Покровской Мироградской агломерации. А где вы там видите более выгодные рубежи, где бы силы обороны могли занять более выгодную оборону, чтобы не нести каких-то потерь? Ну, просто выровнять, да, вот этот фронт и выйти из этого кармана.
Там-то и дело, когда говорят о выгодных рубежах, обычно имеется в виду заранее подготовленные позиции. То, что называется, ну, действительно вопрос, есть ли заранее подготовленные позиции. То есть в данном случае отход просто из этого мешка, в котором несут больше потерь, чем возможно несли бы, если бы это именно был фронт без полуокружения. Но весь этот вопрос подготовки заранее подготовленных позиций, фортификаций и прочее. Мы все это слышим еще с конца 23-го года, почему тут и там не было достаточно позиций. Но в чисто простом плане отойти из полуокружения, как я уже сказал, возможно, имело смысл, но политические директивы есть политические директивы. В конце концов, армия выполняет приказы политического руководства, а не решает сама.
Давид, а если сравнить битву за Покровский, Мирноград с предыдущими битвами Авдеевской, Бахмутской, Курахова, Угледар, чем отличается нынешняя кампания? Так понимаю, ну вот тут городские бои, если не считать Бахмут, где были очень кровавые бои для обеих сторон, они не такие кровавые, они ведутся достаточно долго. То есть Россия не может взять Покровск, вот уже, насколько я понимаю, больше года. Ну а сейчас зашла в город, и бои продолжаются, и город не оккупирован, и не обрезаны логистические пути. Это все из-за следующего этапа технологической революции сейчас в войне, из-за того, что совершенствовались дроны, их стало очень много.
Частично, да, я бы сказал, из-за этого россияне перешли именно к тактике просачивания малыми группами, то есть это снижает их потери, но это приводит к тому, что у них на каждый данный момент на каждом участке очень мало сил, поэтому мы действительно не видим таких мощных штурмов, как мы видели в прошлых городах. Здесь действительно тут прошел 1, 2, 3 солдата, там прошли, и постепенно накапливаются в городе, и в конце концов украинская армия там тоже часто действуют малыми силами, то есть битва как таковая рассыпается на много отдельных боев. Поэтому действительно вся эта тема киллзон привела к тому, что концентрация сил невозможна, поэтому просачиваются малыми силами. У этого плюс для украинской армии в том, что малыми силами просочиться это приводит к тому, что невозможно быстро накопить большие силы. Соответственно, все идет медленно и печально, но, в принципе, частично, возможно, для украинской армии это хорошо, потому что нехватка пехоты, поэтому то, что просачивается малыми силами, удается, насколько можно их сдерживать, но проблема в том, что тут и там все-таки просачиваются, и как раз Покровске, Мирнограде, возможно, в этом плане еще можно сказать, что там городская застройка и прочее, но, в конце концов, мы примерно то же самое видим на других направлениях, как на том же Южно-Донецком, там просачиваются, и в том числе и в чистом поле. Короче, на самом деле это большая тема, вся эта тактика просачивания. Короче, она имеет очень много влияния на боевую обстановку как таковой. Но подводя черту, можно сказать, что из-за просачивания все вот так и выглядит, что в плюс, что в минус.
Угу. Ну и давайте посмотрим, это Южно-Донецк, как вы его назвали, направление, в Украине называют Александровским и плюсуют уже сейчас Гуляйпольским, потому что юг Донбасса достиг Запорожской области. Там, вы сказали, вот медленно и печально в Покровско-Мирноградской агломерации, там, возможно, в российском генштабе быстро и весело оценивают эту ситуацию, потому что очень быстро там продвигается российская армия к Гуляйполю. Ну вот сейчас уже фактически мы видим эту динамику за последние дни. Подошли с востока в упор непосредственно к самому городу. И уже вот этот вот карман, который с востока прикрывал Гуляйполе, он наполовину оккупирован или находится в серой зоне. Ваши оценки, что там сейчас происходит и насколько угрожающая ситуация сейчас для Гуляйполя? Не будем ли мы скоро битву за Гуляйполе обсуждать с вами?
Зависит от темпов. Действительно, там они продвинулись быстрее, чем, возможно, сами рассчитывали. Опять же, причина – это нехватка украинских сил там, поэтому это просачивание сливается в более крупные ручейки, хотя тактика все та же, но тут и там удается даже за один день продвинуться на несколько километров, что на других участках, на том же Покровском, физически невозможно. Тут удается, действительно, мы видим уже создавшуюся угрозу полуокружения Гуляйполя. И все тот же вечный вопрос, будут ли у украинского командования резервы, чтобы перебросить туда на фоне всего остального, что мы видим Купянск, Северск, Покровск и так далее, найдут ли какие-то резервы и туда, потому что без этого действительно все это движение на запад, то, что российские Z-каналы называют Дальневосточный экспресс, он все идет и идет на запад, и пока не видно, чтобы украинская армия могла его затормозить. Угроза Гуляйполя уже налицо, еще сколько-то километров на запад, уже полуокружение. Там действительно ситуация сложится уже гораздо более остро.
Давид, ну и давайте пару слов о новом так называемом мирном плане, который сейчас активно обсуждается, причем в западных СМИ. Огромное количество сейчас сливов со ссылкой на осведомленные российские, американские источники. С Украиной его не согласовывали, этот мирный план, и якобы он будет представлен, такой российско-американский мирный план, президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве, куда приехали высокопоставленные чиновники Пентагона, ну, там много всяких пунктов, по данным издания The Telegraph, со ссылкой на названные официальные лица, он состоит из 28 пунктов, его якобы одобрил президент США Дональд Трамп, один из таких новелл, фишек этого Трампа, что Россия якобы должна будет платить арендную плату за контроль над Донбассом, ну, и таким образом удастся обойти запрет конституционный в Украине на то, чтобы отдавать свои территории другим государствам. Также там обсуждается якобы предоставление статуса русскому языку государственного. Ну и такой военный аспект вот этого так называемого мирного плана, о нем сообщило британское издание The Economist. Там отмечается, что силы обороны Украины, их численность должна будет сократиться на 40% от нынешнего уровня. Сейчас 800 тысяч задействовано людей в обороне Украины. Ну и значит, это будет приблизительно 300 тысяч, посчитали в издании The Economist. Причем, естественно, никакого сокращения со стороны России не предусматривается. Давид, как вы думаете, почему вот такая вот цифра 300 тысяч устраивает Кремль теоретически? Это уже, допустим, интересно. Если остальные пункты, они такие политические, можем их отодвинуть, то это чисто военный.
На самом деле большой вопрос. Мы видели разные вбросы с разных сторон. Официального заявления не было. Вопрос. Это процент именно от нынешнего боевого численного состава ВСУ, либо от довоенного. Потому что если от нынешнего, то на самом деле, если бы россияне согласились на 300 тысяч, это, я бы сказал, аттракцион невиданной щедрости по сравнению с тем, что россияне требовали на стамбульских переговорах и позже. Так что я бы подождал каких-то официальных заявлений. Возможно, речь идет о 40 или 50% от довоенного количества. То есть на самом деле это будет примерно до 150 тысяч. Потому что 300, я бы сказал, на это можно бы было как раз согласиться. Поэтому выглядит как минимум на данный момент подозрительно, чего вдруг такая щедрость. Возможно, кто-то в чем-то ошибся, и считать надо от других цифр. Но я бы сказал, что минимум, на который Украина теоретически, чисто в плане военных расчетов, могла бы согласиться, это 250. В виде жеста доброй воли можно 249. Все, что ниже, уже проблема. Поэтому посмотрим, от чего именно считают. От нынешнего количества, либо от довоенного. Мы еще не слышали ни одного официального заявления, даже те чиновники европейские и другие, которые говорят, они не приводят никакой конкретики. И все, что мы видим, это пока сообщением тех или иных газет. Когда будут уже официально сообщения либо от Трампа, либо еще от кого-то, тогда возьмем калькулятор и посчитаем еще раз.
Спасибо вам, Давид. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас и пишите в директ свои сообщения, предлагайте темы для разговора в студии, ну или можете рассказать свою историю. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео, там самые яркие оперативные новости. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах, почта нашего проекта и анонимная форма для жителей оккупированной территории, ссылка на эту анонимную форму в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасна, через нее вы можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Нравится, чем мы занимаемся? Не забудьте поставить лайк этому стриму в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш эфир, и подписывайтесь на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также пишите, откуда вы нас смотрите, с каких городов. Получается ли вам смотреть нас в оккупированной части Донбасса, если вы там находитесь? Если да, то как? Расскажите нам, пожалуйста, нам важно это понимать. Если смотрите нас из остальных городов Украины или остальных городов мира, пожалуйста, пишите тоже, откуда вы нас смотрите. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».